Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины»
Светлана Портнова
и Михаил Портнов. Вот такая незатейливая разница. Значит, мы поговорим на тему о недостатках в Соединенных Штатах. Тут вопрос был, я расскажу, меня немножко озадачивший. Вопрос такой, вот расскажите о недостатках США объективно, видишь, объективно. Они с точки зрения вот там иммигранты из там какой-то конкретной страны. Вот, должны же быть объективные недостатки.
Да.
Дело в том, что я даже представить себе не могу. Знаете, как этот Петька с Василием Ивановичем говорит, квадратный трехчлен. Да, он говорит, я говорит, не то, что там корни, а формулу для вычитания корней. Я даже представить себе такое не могу. Я не могу себе представить объективных недостатков.
Дело не в этом.
Но...
Дело в том, что каждый человек видит мир через себя.
Ну
поэтому, а что такое объективное? Это с чьей точки зрения?
Нет, постой, объективное, это когда не зависит, чья точка зрения.
Но когда ты высказываешь свое суждение о недостатках,
да,
это чья точка зрения должна быть, чтобы она была объективной.
Да.
То есть это очень смешно получается по определению.
Ну и кроме того, понятно, что любая точка зрения, она найдет поддержку и найдет оппонентов. И в зависимости от того, в каком месте она высказана, там будет больше за или больше против. Поэтому я как бы... Не хотел бы даже пытаться что-то объективное такое найти, потому что я не в состоянии субъективное, я не в состоянии найти объективное. Я думаю, что мы даже вместе не выйдем на тот уровень объективности, о котором идет речь.
Но, абсолютно, да.
Но все-таки я бы сказал так, что когда речь идет о недостатках, о проблемах, да, люди, которые задают этот вопрос, люди, которые интересуются, я могу вам сказать, друзья, что блогеры очень хорошо знают, какие... темы, какие ключевые слова вызывают гораздо больше притока посетителей, вот, так сказать, просмотров на этих видео, в частности, вот всякий негатив, да, вот там крах доллара, секвестр какой-нибудь там, или там извержение вулкана, или наводнение, или засуха, или замерзло все к чертовой матери и так далее. Люди на вот это вот идут гораздо активнее, потому что когда все хорошо, все хорошо. А вдруг проблема какая, а мы не знали, а потом Панама шахнула, и вот тут все вот и получилось. Поэтому...
Значит... И вообще люди охотнее реагируют, когда какие-то вот катаклизмы, да, когда что-то случается, чем когда все хорошо.
Светик, поэтому новости смотреть невозможно,
ну, да,
понимаешь? Потому что они собирают до кучи, это же форма манипуляции, то
конечно,
есть когда... многократно увеличивается, так сказать, важность тех или иных событий. Вот
да,
это, вот это,
да, это напрямую манипулирование общественным сознанием.
Абсолютно, 100%. Да. Так вот, к чему я рассказываю, что все-таки, почему люди спрашивают про недостатки? Потому что они думают, а вдруг я вляпаюсь в этот недостаток по незнанию.
Да.
И это на самом деле хорошо понятно. Поэтому мы сегодня подгрузили видео, вот пока мы сейчас записываем вот этот разговор, грузится то видео, которое там через... несколько там десятков минут появится в доступе. Я надеюсь, что когда мы повесим уже вот то, что мы сейчас записываем, уже много народу посмотрит то. Мы пытались там поговорить сегодня с несколькими людьми о недостатках. Это люди, которые давно в стране.
Я бы сказала, но... мы ставили вопрос не о недостатках, а мы ставили просто вопрос директно в лоб, что называется.
В лоб.
Вот что вам конкретно не нравится в Америке?
Ну, конечно.
Да.
Конечно. Лично,
а то,
лично,
да, лично
да,
вам
но...
не недостатки страны, а
да,
вот тут тебе лично.
Тебе лично,
нравится,
да. Тебе, ну, естественно, все субъективно. И есть колоссальная разница между тем, кто недавно приехал, и тем, кто давно приехал, и тем, кто здесь родился. Потому что тот, кто родился, он даже не понимает, о чем речь. Поскольку он привык, он другого не знает. И он, собственно, думает, а где ж тут недостаток? А тот, который...
Вообще не думает, да?
Он вообще не думает, да, выносится за скобку.
Да.
Как бы, поскольку
да,
изменить ничего нельзя и так далее. Поэтому, значит, недостаток, он всегда идет с точки зрения...
Сравнение
с чем-то. Теперь, дальше еще вот я бы сказал, что в недостатках есть один момент очень важный. Момент состоит в том, что вот или ты турист, или как это у нас называлось, было такое слово, вот, лимитчик, да? Лимитчик. Пришел, пошабашил и уехал там куда-то. Есть люди, которые здесь живут, а есть гастарбайтеры. Пришел, какие-то срубил и повалил дальше. Они по-разному относятся к месту, в котором живут.
Анекдот был на эту тему.
Так, нет, расскажи.
Ну как же, что человек попадает в, куда, в ад, да?
В ад.
В ад. И все там тихо, так спокойно, в аду вообще замечательно. Ну, скучно.
Скучно.
А тут едет тройка, и там мужики веселые говорят: слушай, а что ты тут сидишь, скучаешь? Поехали с нами.
Да. Ну, ты про туризм и иммиграцию?
Да.
Нет, ну это подожди, это немножко другое. Я имею в виду вот что. Люди, которые недовольны чем-то, например, в Соединенных Штатах, делятся очень резко на две категории. Люди, которые приехали жить в эту страну, и люди, которые попали как-то вот в эту страну, но абсолютно не, как сказать, мозгами, а не в другом мире. А, ну, скажем, студент, да, который собирается вернуться. Он не принимает это как это моя страна, это не его страна. Он ее сравнивает со своей страной.
Понимаешь? Даже те, которые приехали на постоянное жительство, все равно сравнивают со своей страной, конечно.
Отношение другое.
Отношение другое, да. На самом деле, вот этот вопрос очень интересный. Конечно, наверное, прямая аналогия, может быть, она неуместна, но когда спрашивают, как люди так долго живут в браке, да?
Да.
И вот люди живут долго в браке, прежде всего, почему? Потому что у них в голове есть установка, что этот брак вот один на всю жизнь. Точно так же, когда ты уезжаешь в эмиграцию насовсем,
да,
у тебя в голове сидит, что ты насовсем уезжаешь.
Да.
И что бы ни случилось, тебе нужно здесь выжить,
да,
элементарно.
Да.
А когда ты оставляешь квартиру, там, может, деньги какие-то, может, машина в гараже
стоит. Да.
Бизнесочек, в случае чего вернусь. Вот это вот само ощущение возможности изменить ситуацию, вернуться обратно,
да,
она порой делает невозможным, собственно, продолжение жизни здесь.
Потому что корни не пересаживаются, а корни там, значит, веточки
тут. Конечно,
да, да. Это правда. То есть, на самом деле, я просто что хотел сказать, что отношение к стране, как человек, который в ней живет, и человека, который в ней не живет. Поэтому вот я бы различал тоже. Но мы записали сюжетец с людьми, которые здесь живут давно, вот чего бы они там меняли. Ну, вы, наверное, уже послушали, и у вас есть возможность послушать. И я думаю, знаете, какие-то смешные там вещи, правда?
Да.
То есть ничего такого фундаментально такого, знаешь, прям за горло схватить в них нету. Ну вот есть по мелочи какие-то странные такие неудобства, что я бы сказал, что человек, который приехал, например, новенький, да, он бы вообще внимания не обратил.
Конечно. Нет, ну на самом деле вот все эти мелочи, конечно, замечаешь их сразу. То есть, во-первых, когда нужно налоги платить сразу тут же за покупку, да, если она не продовольственная.
Да.
Это как бы неприятный момент, особенно в начале.
Ты понимаешь, как мы первый раз попали на это, нет? В Нью-Йорке было.
А, что мы что-то хотели купить.
Мы что-то купили.
Да.
И там написано было, там, $75. Мы приходим в кассу.
$79.
Ну, не важно, сколько оно стоило. И они с нас больше берут. И мы говорим, как же так? Они говорят, вот еще такс.
Да, какой такс.
И на этом ценничке, который там, они, видишь, написано плюс, там чего-то, какой-то процент такс. Миленько так, да? Я думаю, кидалово. Мы первые выставили, кинули, обманули, гады там так. А люди, которые там живут, они настолько все в этом, они даже не поймут, о чем речь. Поскольку это уже не так у них нормально. Поэтому...
Нет, и вот это вот 1999, да, это точно, это очень психологический трюк. Сама на него попадаю, до сих пор вижу цену и смотрю, что это будет $19 все-таки, а не 20. Это специально так сделано.
Да. Ну, не суть. Просто есть вещи, к которым надо привыкнуть. Вот говорят, знаешь, вот это вот, говорит, улыбки-то, говорит, неискренние, да? Как? Правда? Мы видели такие улыбки. Правда?
Ну, естественно.
Такие казенные. Поворачивается к тебе, и такая улыбка, а потом отворачивается, и уже нет улыбки.
Ну, на самом деле, это как к этому относиться, опять же, да? Это тоже вопрос чисто субъективный, как к этому относиться. Можно сказать, что не искренне, а можно сказать, что человек очень любезный, он тебе повернулся, улыбнулся и пошел по своим делам.
Да.
Это тоже точка отсчета разная, правильно?
Я тебе другой случай расскажу. Вот я не хочу там конкретно на персонале, там, ты знаешь, о ком речь, а ребятам не нужно. Тут был дяденька один, приехал, ему лет 50 было, он приехал, ну, из Беларуси, из таких мест поглуше, и он попал в кафетерий, с другим человеком, тот его повел в кафетерий, это буквально там в один из первых дней его пребывания в США, и он мне рассказывает, он говорит, представляешь, говорит, вот там в кафетерии были, я говорю, да. Он говорит, там, знаешь, говорит, мексиканочка одна на раздаче стояла, говорит, так улыбалась. Я говорю, как улыбалась? Он говорит, ну вот если бы она у нас так улыбалась, все, говорит, снимай передник, пошли в кусты.
То есть это опять же субъективное восприятие.
Вопрос об улыбках, понимаешь?
Да.
Ну да, так что...
Ну, действительно, сегодня мы не воспринимаем это как неискренность или проявление неискренности, а просто как проявление любезности, да?
Ну, то сервис работает,
да. Дело в том,
да,
что, вот как ни странно, да, но человек, который тебе улыбается, к нему проще обратиться, к нему как бы ты расположен лучше, и это имеет значение.
И даже хочется дать больше чаевых.
Ну, это...
Они улыбаются.
Нет, это...
За деньги.
Ну, подожди, так, это...
Я шучу.
Это за деньги, но в целом, конечно, приятнее, когда тебе в лицо человек улыбается, чем когда он сквозь зубы говорит.
Давай, Свет, вот у тебя в жизни, в американской, было что-то, когда ты говоришь, как мне вообще достала эта система или вот какие-то вещи, которые... Вот здесь вещи тебя достают.
Ты знаешь, что да, да, меня достают.
Вот скажи.
Вот если приходится иметь дело с государственными органами...
Так, это имеешь в виду строительство?
Нет, нет, в любом проявлении. Даже строительство это меньше всего, потому что там мне не так много нужно иметь. Но вот если речь идет о чем-то, где ты должен что-то получить от государства.
Да.
Государство так просто, оно дает то, что положено. Да? Если тебе положено, тебе дадут. Но тебе так измордует при этом. Такое количество бумаг, причем, мало того, такое впечатление, что люди, которые сочиняют эти бумаги, они специально издеваются над теми, кто должен их заполнять, а, как правило, это люди совсем необразованные и плохо понимающие. Там такой язык, что понять вообще...
То, что мама твоя, она...
Ну, вообще, за всю нашу жизнь, когда мы, только приехавшие, заполняли всякие эти бумаги, без четкого знания этих бумаг их заполнить невозможно. Вообще, все, что касается государства,
это американец очень... Американец простой тоже не заполнит.
Нет, нет, я об этом и говорю. Да. Что это рассчитано специально, что люди не заполнят. И на самом деле здесь есть большой смысл. То есть, это бюрократическая система борется с теми, кто не застанет заполнить. Они автоматически отсекаются. То есть, и расслабленный, подожди секунду, расслабленный американец, который находится вот на пороге бедности, и, казалось бы, может получить эти бенефиты, когда он только смотрит, он даже у него английский язык родной, он смотрит в эти бумаги, он понимает, что он вообще ничего не понимает.
Сочка, но ведь для этого есть социальные работники, всякие нон-профиты.
Для этого ему нужно напрячься, найти такого работника, попросить, чтобы помогли, про совершить какую-то работу.
Ну, ничего
Очень
страшного.
Многие люди просто ничего не получают эти бенефиты, просто потому что они в состоянии пробиться через это.
И вместо того, чтобы получать пособие по безработице, идут и сразу работают дальше.
Или сегодня вот стояла женщина на углу мексиканского обличья и просила милостыню. Понимаешь?
Есть бомж, она бомжует,
Еще раз, может быть, этот человек может получить бенефиты, скорее всего, может, тут очень много разных программ, но в силу полуграмотности своей и невладения...
Или в силу нежелания быть на этих бенефитах, и это тоже это, надо как-то вписываться во что-то, Свет, это не факт.
Хотя, насчет нежелания, я тебе так скажу, когда еще мы только приехали, жили в Сан-Франциско, да, я работала в нон-профите.
В центре города, да.
А в центре города очень много вот этих бомжей, которые живут где-то там на улице, из пятого одеяла, там же относительно тепло все-таки в центре города. Вот. И каждое утро у наших дверей сидела очень грязная женщина, и ей из соседнего китайского ресторана давали еду в коробочках.
Да.
Вот. И какой-то был рейд такой полицейский, когда всех этих бомжей собрали и в обязательном порядке вымыли. Она была очень грязная, от нее плохо пахло, и ее все одеяла, вот эти все шмотки, все было ужасно вонючее.
Да.
То есть просто проходишь, и запах стоит такой.
Да.
Ее отмыли, то есть ее не было двое суток.
Так.
Что ты думаешь, на третьи сутки она появилась такая же грязная. Я даже подумала, где она успела так измазаться. Это уже явно ее отмывали все-таки.
В тех же самых тряпках вонючих?
Ну, конечно,
или тряпки
отстирали? Тряпки никто не будет ей стирать. Нет, конечно. Все вонючее, грязное такое же. И вот свобода, пожалуйста, сидит. Это сам.
На самом деле, вот если мы говорим уже о недостатках, вот это как ты воспринимаешь?
Я тебе скажу
бомжей.
Ну,
вот
понимаешь, как это социальная проблема. И эти люди, действительно, некоторые из них вот так предпочитают жить. Это их выбор. Другое дело, что они мешают другим людям, да, этот своей вонью. И я помню, к нам в офис как-то зашел этот самый тоже. Вот этот,
они пугают, как бы, да.
Да, они пугают. Но дело в том, что здесь, в долине, где мы живем, их гораздо меньше.
Да.
А почему их меньше? Потому что у нас меньше людей ходят пешком. То есть вот эти бомжи, они сидят и в надежде, что им кто-то что-то подаст.
Там,
нужно...
где люди ходят по улице.
Да, им все-таки нужны живые люди, они все на машинах ездят, поэтому их меньше. Хотя тоже они попадаются, но в значительно меньше концентрации.
Очень мало, Это не...
Ты расскажи, вон у тебя там, когда ты у Венделя стоял, там был хамлет, с которым он регулярно носил еду какую-то.
Он такой местный, официальный, он как бы там все время сидел.
Тоже сидел.
Наш вот... Там, где я подрабатывал, владелец бизнесочка, магазинчика, он с утра покупал 3 стаканчика кофе и 3 булочки. Значит, один набор, так сказать, мне, один себе, и один он отдавал этому хомлесу. бездомному, который так благодарно принимал, ну так с достоинством. Да, это прям.
Да, так вот и у нас вот возле этого офиса сидела эта женщина, и из соседних ресторанов китайских, прям в ресторанных коробочках давали ей.
Понимаешь, тут вопрос в чем? Вопрос в том, где решение проблемы. Потому что в демократическом обществе, понимаешь, ограничен набор средств, которыми ты можешь воздействовать на людей, да, пусть даже вот они в таком состоянии. Я помню, я не знаю, ты в Киеве жила, я жил.
Я тоже помню, что исчезли да, да, инвалиды. Да.
Ты уже поняла, о чем я говорю. Да. Значит, когда мне было лет, я боюсь соврать, 5-6, да. Это был что-нибудь 62-й год, 63-й год, вот такого плана.
Давай я продолжу. По улицам ездили на тележках люди, лишенные нижних конечностей.
Причем на тележке были не тележки, а вместо колес там были подшипники.
Подшипники, да. Да. И у них в руках были две деревянные колодки, и они этими колодками отталкивались.
Рукоятки такие, да.
Да, они отталкивались от асфальта и ездили вот на этой тележке.
Они стояли у переходов пешеходных, они находились у магазинов. Вот это вот не на хлеб прошу, на водку прошу. Они были избитые, они были несчастные. Страшно смотреть было на них.
И потом они вдруг исчезли.
Это были, говоря, они, а многие были с орденами. Это были участники войны, инвалиды войны.
Я помню, что я их боялась, таких вот половинок.
У них был очень отталкивающий вид. Да, да. И они были пьяные.
И что случилось? Советская власть поступила с ними, в кавычечках, гуманно, да? Свезли их всех на остров под Питером, под Ленинградом. Дали им водки вдоволь, и они постепенно там все вымерли.
Подожди, про водки вдоволь, это я не уверен.
Ну как,
но...
очень много произвели. Уже сегодня это известный факт. Ну, что им там разрешали пить до полусмерти, они постепенно вымерли.
Ну, Свет, может быть, им, может быть, позволяли там... Ну, просто нас забыться надо было. Это несчастные были люди. Понимаешь, да. Но после войны их было очень-очень много. Да. Другое дело, что, может быть, их надо было всякие дома и санатории пристроить намного раньше, чем там 20 лет по окончании войны. Это отдельная история, просто ими никто не занимался. Но я что хочу сказать, что их как бы насильственно там взяли и,
ну, да, вывезли
и
всех,
куда-то и свезли. То есть, допустим, в Америке, может быть, предложили бы, но если бы они не хотели, их бы не тронули.
Слушай, одну секунду. Моя первая мысль была, когда мы только приехали, здесь тротуары сделаны таким образом, чтобы человек на инвалидной коляске мог съехать, чтобы не было ступенечки.
Да, да.
Вот, и я хочу сказать вот что, что я удивилась еще. Дело в том, что даже когда мы жили уже последние годы в Советском Союзе, не было инвалидов на улицах, потому что у них не было инвалидных кресел.
Они не могли передвигаться.
Они не могли передвигаться.
Да. То есть, они были прикованы.
Да. Да. И это самое, их не было просто. А здесь сразу видишь вот эти спуски, и очень много инвалидов и на улицах, и в общественном транспорте.
А ты помнишь, как мы первый раз увидели, как автобус подбирает человека, да. Внутрь забирает человека на инвалидной коляске.
Да.
Это было невероятно. То есть у нас глаза на лоб вылезли. Это было 25 лет назад, мы приехали, и это, мы это увидели сразу. То есть это было уже задолго до того, я понимаю. Что тут написано? Ага. Понятно. Значит, если ты, значит, выпил там малька, ты все равно, значит, совершаешь вождение под влиянием, так сказать, алкоголя. Понятно. А почему они пишут, что народ пьяный сейчас, что ли?
Ты знаешь, что я заметила в последнее время, наверное, участились какие-то случаи, потому что действительно на многих фривеях появились вот эти надписи, раньше не было этого.
А вот скажи мне такую вещь, из недостатков, вот некоторые ругаются и говорят, что вот Америка, полицейское государство, здесь про всех все известно, вот там система социального страхования, известно, например, сколько ты заработал, где ты заработал, то есть, ну, это известно правительству, это неизвестно там каждому желающему, но во всяком случае все на компьютере, все крутится, все вертится, там ничего не скроешь, там вся твоя недвижимость, все твои долги по кредитным картам, все твои судимости, все вот так раз на кончике пера.
Ну и что?
Значит, это плюс или минус?
Ну, понимаешь, как?
Ты не боишься, что государство, например, может злоупотребить вот той информацией, которая у них есть против граждан?
Не, ну в том, что, понимаешь, как оно, конечно, может, если ты представляешь какой-то интерес. Вот. Но в
кому
мере,
для государства.
Да, но и... если ты никакого интереса не представляешь, слишком много людей, на которых есть эта информация, да. Чтобы заниматься каким-то разбором. Но если ты не платишь налоги, например, или у тебя есть какие-то эти самые, то это всплывает моментально.
Я-то, Свет, другой. Я это пытаюсь на, так сказать, мои российские мозги перевернуть. Например, вот какой-нибудь государственный чиновник, который имеет доступ, вот возьмет и продаст это бандитам, да, и они начнут там, допустим, людей, у которых какие-то средства есть, например, начнут потрошить. Такое возможно, ты считаешь?
Я думаю, что чиновники нет. Вот это принципиальное, наверное, отличие, да, что все-таки чиновники здесь не берут взяток за то, чтобы продать что-то. Но, может быть, там какие-то есть единицы, которые перебегают потом, и то неизвестно, чьи они шпионы в итоге. Вот, но... В целом, как система, нет. Вот
в обществе этого никто не боится.
Ну вот да. Я хочу сказать, что, например, полицейский останавливает тебя, да?
Да.
И он же не берет с тебя денег никаких.
Нет,
он
не
оформляет
Бог.
Бумажку какую-то, да. И это все там отправляется в полицию, там
приходит штраф.
Ты
можешь еще в суд
ни у
пойти.
Кого, да. Да, ни у кого даже мысли не возникает предложить ему деньги, чтобы он этого не делал. Ведь, в принципе, это же то же самое.
Ну, послушай.
Ну, подожди секунду. Ну,
наказание страшное.
Да, я уже об этом говорю. То есть ни у кого даже мысли не возникает. Слушай, я сейчас дам ему, там, я не знаю, $100, $200, чтобы он этого не делал. И у него нет мысли взять какие-то деньги за... То есть мысли нету даже. Он дорожит своей работой, он дорожит своими бенефитами. Поэтому вот это же просто ментальность какая-то другая уже, да? А ментальность, она сделана, с одной стороны, кнутом, а с другой стороны, пряником. Кнут в виде наказания, а пряник в виде хороших бенефитов на работе, в виде хорошей работы, уважения и так далее.
Я думаю, что изначально корнями это уходит в протестантскую этику, потому что страна все-таки основана верующими людьми, которые бежали из Европы.
Уедешь,
на
да.
одной вере далеко не уедешь, но тем не менее, это лежит в основе. Протестантская этика, это как бы нравственность этой страны.
С одной стороны, с другой стороны, все равно есть система поощрений и запретов, и люди не делают чего-то, потому что боятся наказания.
Я думаю, что в основном это они не делают это, потому что они внутренне это не приемлют. Они не крадут не потому, что боятся, что их поймают. Они не крадут, потому что это противоречит их жизненным принципам.
Да, вот здесь, например, на экзаменах студенты не списывают. Вот не списывают и все. Вот в нашей школе списывают, а в американских школах не списывают. Более того, это страшный позор, если увидит кого-то, что кто-то списывает.
Себя не уважать, да.
Да. Да, страшный позор. И в России, я слышал, когда они сдают вот этот единый государственный экзамен,
да.
Ухитряются, как только не спится, проносят телефоны.
А где ты это читаешь? Где-то?
А где-то, знаешь, я не то, что специально на это смотрю, но где-то бывают какие-то отрывки и говорят, что вот там эти самые учителя, которые должны наблюдать за правильностью
да.
прохождения экзамена, дают готовые ответы, там,
да,
там записочек.
Да. То есть учителя участвуют в коррупционных
да,
схемах?
Да, да, да. Понимаешь, здесь такого нету, в принципе. Я даже не могу себе представить, как бы учитель в школе там давал студенту ответ на какие-то. Здесь есть очень серьезные, например, экзамены, которые идут по несколько дней на получение лицензии, например, да?
Ну, адвокатские. Например,
адвокатские
да.
идут 3 дня, а медицинские тоже там что-то несколько дней. Очень сложные экзамены по получению контракта.
Там сразу выгонят сразу.
Да, и получишь волчий билет, потом вообще не.
Насчет волчьего билета не знаю, но с экзамена выгоняют на раз.
Да, и никто не списывает, как бы.
Я хочу сказать, что мы в школе сейчас тоже начинаем менять нашу систему. Вот мы ее на самом деле обсудили, осталось только ее внедрить в жизнь. Я думаю, мы кардинально сейчас изменимся. В этом смысле у нас люди списывать не будут больше. Вот.
Ну да, потому что наши граждане уже приучают к тому, что списывать нельзя. Что у них этики нет такое, списал, значит, кого-то обманул. А кого себя обманул?
Дело не в этом. Понимаешь, что получается? Получается, что мы вот как группа, да, в значительной степени, если нам сказать, ребята, вот, значит, это тебя, это для тебя, да, это в твоих интересах, вот сиди, занимайся, и дать ему возможность не заниматься, а, например, списать. Вот будет много людей, достаточно много людей, которые вместо того, чтобы заниматься, будут списывать.
Конечно.
Понимаешь, в силу этого получается, если ты даешь возможность списать вместо того, чтобы заниматься, ты на самом деле развращаешь этих людей. Ты вместо того, чтобы показать им путь прямой, достойный и так далее, ты даешь им возможность остаться там, где они были много лет, вместо того, чтобы вытащить их куда-то в новое.
Нет, а кроме того, понимаешь, как, когда помощь рассматривается не как помощь тебе в получении чего-то, а как некоторые обязательства со стороны школы, что мы должны всех привести за руку, всех устроить на работу, а уж они там спишут, они там что-то подтасуют, это тоже неправильно.
Да.
Понимаешь?
Ты знаешь, насчет списывания, я тебе хочу сказать, вот я в советской школе, когда учился, и в институте, да, я же был отличником, и у меня все время списывали. Неприлично было
не
дать списать.
Да, да.
То есть списать было прилично, а не дать списать,
да.
это уже просто ниже, ну,
да,
всяких
да, да.
этических норм. Как это списать не дал? Ты вообще какая сволочь?
Ну, ты знаешь как? Вот это, кстати, к вопросу, то, что мне не нравится, да?
Да.
Слава богу, нам учиться, мне, во всяком случае, не пришлось учиться на таком серьезном уровне. Ну, там какие-то лицензии получали. Это было довольно-таки сложно.
Ты говоришь, США?
Да, да. Система. Дело в том, что мы в России учились, и учение было вообще, знаешь, как это учение с удовольствием, как никаких проблем не было.
Не было.
Почему? Потому что там ценилось, как бы смекалка какая-то, да, умение аналитически мыслить и так далее. А здесь ценятся совсем другие вещи. Здесь ценится умение пахать,
да.
Умение следовать инструкциям и хорошая память.
Чудовищные объемы заданий.
Чудовищные объемы заданий. И ты понимаешь, в чем вообще трик, который ужасный? Меня, то, что я к этому не приучена, может, когда их с детства приучают в школе, им это легко делать в колледже, да?
Что именно?
Когда вот ты идешь получать лицензию какую-то, и там multiple choice идет, да?
Да.
Выбор правильного ответа.
Да.
И, например, на вопрос там какой-то из 4 ответов 3 выглядят вполне правдоподобные. Почему?
Да.
Потому что там указана формулировка какая-то. И может быть изменен, допустим, там какой-то этот и или, да? И если ты точно не помнишь там и или, то ты не знаешь, какой ответ правильный, понимаешь?
Все-таки
то есть там настолько это все нужно запоминать дословно.
Я как человек, сочиняющий такие тесты, ну, как бы в узкой области, вот там в тестировании программного обеспечения, поскольку я уже много лет преподаю, и я знаю, где они именно путаются, я когда вопросы составляю, я их туда и вставляю, понимаешь, чтобы они научились именно через вот то, где всегда путаешь, вот пройти через это, понимаешь, чтобы уже больше не попадать.
Правильно, но когда на нашу советскую ментальность, где ценилась совершенно другой теорема, нужно было не запомнить, а вывести, да? А здесь ты должен дословно запомнить. И вот это просто для меня было, ну, это кошмар, это так трудно было, ужас.
Я помню, знаешь что, я когда сдавал там эту инженерную графику, у нас был зачет, если ты помнишь, с отметкой.
Да.
И я, конечно, формулу не помнил, там что там надо было, но я ее вывел там на ходу.
Про площадь круга.
Ну, нет,
Свет, нет,
я тебя умоляю, это было более сложно. Так вот, как там геометрическое построение какое-то было, геометрическое. И этот мужик, который там зачет принимал, он говорит, неверно. Я говорю, как неверно? Я вывел формулу, я говорю, вот у меня, вот я... Он, значит, неверно было то, что я написал там 2R, там что-то, да? Он говорит, надо писать не 2R, а D. Диаметр.
Диаметр, а не
да, и он, значит, вот считал, что я, значит, это тебе к вопросам зазубрить. Я помню эту историю.
Ну, правда,
уже
но
40 лет прошло.
Ну, послушай, все-таки
были это педагоги. Было возмутительно.
Ну, были педагоги, которые ценили умение мыслить, а не
безусловно,
зазубривать.
Безусловно.
И мы, собственно, выросли в такой среде, где умение зазубривать, зубрило, да, с презрением. Зубрило,
не уважали.
А здесь наоборот.
Зубрилами, Свет, называли не тех, кто зубрил. Зубрилами называли тех, кто занимался.
Ну, еще раз, разный смысл в это вкладывался.
Да, безусловно.
То есть там, если ты хорошо учишься, ты мог хорошо учиться, если ты можешь выйти к доске и вывести теорему какую-то, это было нормально. А если ты там чего-то выпустил, просто не запомнил, ну, это прощался, это чепуха. Ну, не запомнил, да? А здесь вот именно тебя с детства приучают, тебе память. Да, вот в советской школе учили стихи.
Да.
А здесь стихи не учат. Но они столько учат.
Чествуя Герцена,
да.
Мы ясно видим 3 класса, 3 поколения, действовавшие в русской революции.
Да. Стихи не учат, но зато к тестам, вот внучка у нас учится в школе, ей каждую неделю нужно выучить наизусть правописание 12 слов, а в конце месяца это уже набегает там хороших 50 слов.
Потому что у них спеллинг
очень
всех слов.
Сложный, наизусть учат, английские слова, у них своеобразный спеллинг. У нас были правила, вот я до сих пор пишу и думаю, вот такое правило нужно писать так, а у них правил нету.
Ты знаешь, я их и тогда не очень знал. А сейчас только кроме жиши не дружит с буквой.
А я все правила знаю.
А остальные из меня вышибло.
Нет. А я помню все правила. Ну, как все. Я не скажу, конечно, что я все помню. Но вот когда я пишу, я помню правила. А их заставляют слова заучивать. Понимаешь, что это
помню стеклянные, оловянные, деревянные.
Да.
А к чему не помню?
А я помню. Есть спряжение первое, второе.
Света, ты такие вещи говоришь, ты меня сейчас заставишь...
Нет, стеклянная, оловянная, деревянная, то, что пишется двумя, наверное, или с одним. А вот это слышать, дышать, гнать, держать, это вот первое
спряжение. Гнать, дышать и ненавидеть, слышать, видеть. Там какой-то был целый стишок они из этого сочинили, да. Ужас. Ну что, Света, о недостатках-то давай мы обратно. Видишь, как мы все в сравнении. Начали мы с бездомных. Вот последнее отклонение наше было. Мы начали с бездомных. Нет, и говорим, а что лучше? Вот как инвалидов войны их тогда собрать куда-то насильственно?
Ты понимаешь, к сожалению, эти вопросы не решить. Да, не решить. Это очень сложные вопросы социальные. И мы с тобой не находимся на таком уровне, чтобы даже решение предлагать. Я не знаю. Это очень сложные вопросы.
Ты считаешь, у нас есть в стране, ну или скажем так, во всей стране мы с тобой не видим, мы вот здесь живем, но вот какая-то напряженность есть расовая, вот черные, белые, белые китайцы, там китайцы, мексиканцы, вот есть какая-то напряженность?
Ну, общественная или на уровне отдельного человека?
На уровне отдельного человека может быть абсолютно любой псих. Я имею в виду,
ну, я, например,
вот
знаю,
в обществе.
Нет, ну вот я, например, знаю, что в школах, там, где в классах много индусов, да, да, то эти индусы объединяются в группу и не дружат с другими детьми. Это я знаю. То же самое происходит с мексиканцами. Сегодня только читала отзывы в нашем этом самом, и женщина пишет, что там, то, я не помню в каком контексте, но то ли мексиканские дети не дружили, а, вот, что это самое, русскую девочку, это у нас такое было тоже, американки не хотели дружить с русской девочкой, она вынуждена была дружить с мексиканскими девочками. Есть такое, есть.
Но это, ты говоришь на уровне детей в школе, я думаю, это связано с доминированием какой-то группы или там разными группами, но вот во взрослой жизни, вот мы видим, мы видим, чтобы там кто-то там как-то плохо, конфликтно.
Нет, плохо, неплохо, я не знаю. Но я скажу такую вещь, что, например, за те 25 лет, которые мы здесь живем, да, появилось огромное количество индусов. Их не было в те годы, когда мы приехали.
Их практически не было
в хай-тек индустрии.
Их было меньше, чем русских.
Да, а потом что произошло? Они очень, ну, я не знаю, какие это черты характера, но они тянут друг друга на работу. То есть, если появился один индус, уже там через год будет 10. И они будут сознательно, вот эти менеджеры будут набирать индусы, потому что у них определенный стереотип поведения между начальником и подчиненным. Им не нравится, как другие к ним там обращаются.
Ну, так скажем так, не индус им не додает в приоритете. Да.
Да, и получается, что... Да, ну получается, что остальные к нам в школу приходили, говорили, дайте нам белых, потому что у нас одни там индусы какие-то.
Ну, ты знаешь, что нам говорили, дайте белых, а нам говорили, дайте индусов, нам говорили, дайте всех поровну, дайте всех разных, дайте. Да, мы видим, что эти вопросы, как бы сказать, в компаниях на них обращают внимание. У меня была девочка, я не знаю, тебе рассказывал или нет, я на канале рассказывал, у меня была девочка из Египта. Умница, ты не представляешь, у нее два образования было, одно по компьютер сайенсу, другое по электрикал инжиниринг. То есть умнючая была. Вот. Но она в этом своем ходит, знаешь, как шахидка,
да,
в одеянии в таком. Вот. И никуда не брали ее. Вот мы, столько интервью прошло. И я думаю, боже, я всегда был как бы уверен, что абсолютно толерантная такая
общество. Ну,
девочка умничка, понимаешь? И в итоге ее взяли в большую контору, ее взяли в Моторолу.
Да, дело в том, что большие компании, у них официально есть политика недискриминационная.
Нет, именно они хотят разнообразить.
Они хотят разнообразить, у них есть специальная политика, и они должны выдерживать там определенную норму там разных наций.
Да.
И когда там обязательно есть входное заявление, где ты пишешь какой-то нации, оно прикладывается к твоему делу. И там идет статистика. В маленьких компаниях никто на это не обращает внимания. И,
ну, просто в маленькую группу такой человек не вписывается в силу,
конечно,
своей, как бы, такой внешней.
Ну, понимаешь, но это понятно. То есть нужно соответствовать общему.
Ну, я почему тебя спросил про расовые? Но вот последнее время, я не знаю, если ты за новостями, может быть, не следишь особо.
Нет.
Вот тут черного застрелили, там толпа вышла на улицу, чего-то они возмущаются и так далее. То есть вот как бы явно жестокость полицейская.
Ну, понимаешь, мне трудно судить, я даже не знаю, о чем речь. Но я знаю, например, что у нас были друзья, которые жили в средней части Америки, да?
В центральной
части. И они сказали, что там очень негативно относятся к черным людям. И, конечно, сегодня нет такой вот именно сегрегации официальной.
Да.
Но к ним негативно относятся, с ними там не дружат как-то и так обходят.
Нет, ну они просто... Нет, я думаю, на работе там нет проблем, но просто они... Черные не ходят в те районы, где живут белые, и наоборот. И они там как-то фактически там... Ну да, они разделены.
И точно так же они, между прочим, сказали, что и к ним, как к у них очень мало было иммигрантов. Нет, не русских, вообще иммигрантов. Да. Америка там такое традиционное.
А место дикое, да.
Да, и они очень плохо относятся к иммигрантам тоже. Они плохо понимают акценты, а напрягаться не хочется. И не, получается, не вхож.
Свет, ну я слышал истории, когда люди там из Техаса, американцы, переезжали из Техаса куда-нибудь там в Милуоке и говорили, что к ним там плохо относятся и с ними дружить не хотят.
Да,
и такое есть, тоже бывает. Есть,
да, да, такие традиционные.
Ну вот, то есть ты не хочешь сказать, ну, я просто клонил к беспорядкам. Периодически в стране бывают беспорядки. Ты помнишь, когда вот это дело об избиении от Джей Кинга, нет?
Ну, это давно было.
Давно было.
Но дело в том, что я политикой как бы очень далека от этого, то есть мне трудно судить о чем-то.
Понятно. То есть не то, что мы вот как бы наблюдаем, что какие-то конфликты расовые там вот вокруг нет. Нас их нет.
А люди все люди, но, безусловно, вот когда сначала попадаешь в страну, угу. Есть такое, знаешь, как бы любопытство такое, а что они вообще, а кто они эти американцы, какие они?
Да.
И поначалу кажется, что они такие же, как мы.
Как мы, да.
На самом деле, конечно, они не такие, они другие.
Так.
И индусы тоже другие, и китайцы другие. И начинаешь уже со временем понимать вот эту вот разницу. Она на более таком тонком уровне, да?
Да.
Это трудно объяснить словами, но разные все. Вот белые американцы одни, а вот черные другие,
например. Но подожди, белые американцы, например, образованные и необразованные.
Тоже очень большая разница.
Очень большая,
да.
Разница.
Конечно,
да.
Конечно. Но, безусловно, они не такие вот точно, как мы. Они совсем другие. Совсем другие. Даже трудно мне объяснить это словами, но как-то получается так, что мы привыкли, ну, в те годы, сейчас не знаю как, что, допустим, человек, который образованный, да,
да.
Там, он же такой был и шустрый, он и шустрил как-то, и пытался деньги зарабатывать, то есть как бы все в одном флаконе,
да.
И с ним было о чем поговорить, и тут же он и шустрил, и как зарабатывал. А здесь получается так, что тут либо он такой образованный, тогда он работает в каких-то университетах и такой весь из себя возвышенный,
да.
И как бы деньги не, то есть, ну, он получает хорошую зарплату, наверное, да, не бедствует, но по части бизнеса совсем никак.
Да.
Может даже человек быть, допустим, с хорошим образованием, и, например, сидеть на велфере. И такой будет словоплет такой, что прямо Златоуст. Вот.
Да.
Работать не хочет.
Работать не хочет.
Бенефиты,
да.
Получать все. И мы таких знаем очень много, на самом деле.
Да, прям, а говорит Шекспир.
Да. А есть люди такие простые, работяги, но как бы и хорошие, такие бизнесмены крепкие, и не о чем как-то с ними пообщаться.
Ну да, да. Разные, очень разные.
Да, хорошо. С точки зрения нации, конечно, все разные. У всех разные, это же иммигранты. У нас в Калифорнии очень много иммигрантов.
Это же не то слово.
Не то слово. Здесь разные. С одной стороны, это хорошо. То есть местное население белое.
Да.
Оно привыкло уже, что здесь все говорят с акцентом, и это не этим ни у кого не удивишь. В этом смысле хорошо. То есть, когда приходишь даже интервью проходить, то никто не будет. Да что, непонятно, что ты говоришь. И тебя как-то, ну, не унижают этим. А вот привыкли уже. В Средней,
да.
Middle Америке,
да.
Там очень такие, да, они сделают вид, что они тебя не понимают, и ты будешь.
Нет, так они реально не понимают.
Они реально не понимают, да.
Конечно.
Но с другой стороны, то есть есть в этом хороший момент, да, и есть в этом плохой момент, потому что самому приходится, это не просто английский чистый, да, нужно понимать, и китайцев они по-своему говорят,
да.
А индусы говорят такое абракадабра, что вообще черт ногу сломит. Вот на них вроде английский язык-то они с детства его изучают, то есть это у них второй язык.
Но у них словарный запас большой.
И словарный запас
большой. И грамматика хорошая, но
произношение
они звучат ужасно,
у них,
да?
Звучат они так, что вообще кошмар.
Ужасно, да.
Вот, и надо приучаться, куда деваться.
Да. Ну да. Хотя сейчас я думаю, что уже и в Индии, наверное, поскольку границ таких явных нет, вот ты можешь выйти там на YouTube и видео написать, понимаешь? И ты вроде из Индии, да? Но тебе никто не говорит, что у тебя акцент. Но тебе говорят, ну хотя все понятно было, понимаешь? Если, например, понять же нельзя.
Понять нельзя.
Поэтому, если ты хочешь выйти на YouTube и что-то сказать, и чтобы тебя поняли, ну уже старайся. Потому что есть доступ к любой информации, вот как произносить правильно там и так далее. Я думаю, что и родители, наверное, могут.
Нет, ну и акцент
на уровне школы, там, частного колледжа это все определить. Ну, помочь детям.
Ну, акцент штука сложная. Он же с детства идет, и потом искоренить очень трудно.
Ну, это правда. Это правда. У тебя были такие ситуации, что ты из-за акцента вот какие-то проблемы попадала?
Нет, у меня не было. Я могу слова неправильно произнести, но у меня акцент маленький.
Да, то есть ты звучишь хорошо. Да, у Светы есть специфическая такая...
Опять же, ты за памяти как-то...
Да, да, специфическая фишка вот в ее памяти. Она может сказать вместо правильного слова, может сказать похожее по звучанию, но другое.
Да.
И как-то вот они у нее не очень различают. Ну, по-моему, сейчас у тебя нет такого. У тебя...
Я даже не знаю.
Когда, когда-то.
Я сама не слышу этого.
Ну, я слышу, я же тебя слышу. Когда-то у тебя было такое. Последнее время я у тебя этого нет. То есть ты как-то уже так разделила и все.
Да?
Да.
Ну, когда приехали, только вообще слушали новости. Вообще было непонятно. Поток сплошной. Непонятно были отдельные слова.
Да. Но, вот еще проблема.
Они вычленились.
Язык у них другой.
Ну, да. Да, кто-то пишет, а что, в Америке нужен английский язык?
А что, обязательно, да.
Обязательно, нельзя как-то обойтись. Нет, к сожалению, нельзя.
Нет. Да. Ну, в общем, с другой стороны, я бы сказал, в том месте, где мы живем, толерантность очень высокая.
Да, да, да.
В отношении языков. И чем более сложную работу ты делаешь, чем более интеллигентную такую, да, я не знаю, ученый, инженер и так далее, тем меньше обращают внимание на это, потому что тем больше важна твоя квалификация и как бы уникальные свойства.
Ты знаешь, вот в тот момент, когда мы приехали, это было очень популярно среди иммигрантов, только что приехавших.
Что именно?
Там нужно было пойти сдавать тесты на то, чтобы получить работу канцелярского плана. Нужно было писать, печатать на машинке.
Да, и скорость машины все измеряли.
Да, и тогда, вот если там человек, и все ходили в эти самые, на курсы, в колледже все брали эти классы по тайпингу, по машинописи.
А я преподавал тайпинг.
Чтобы, да, чтобы быстрее печатать и пройти эти... Но дальше люди попадали вообще, в общем, в такие клещи, потому что они работали среди административного персонала, не очень высококвалифицированного, буквально там бумажки там...
За 6 долларов, за 7.
Да, и это они были похоронены там на всю оставшуюся жизнь. И получалось так, что ты должен столько усилий приложить, чтобы научиться печатать без ошибок, столько усилий довольно быстро. И в результате что? Вообще ничего.
Я помню, один из первых студентов у меня был, он потом ресторан держал через много лет. Он работал на химическом производстве и дышал какой-то дрянью там, в общем. И получал долларов, наверное, 8-9. Вот. И он сидел у меня на уроке. Это было много-много лет назад. Ну, вот если не 20, то 18, вот такого плана. И так он с недоверием слушал. И в какой-то момент он возмущенно мне говорит, а тогда ребята получали на старт 20-22 доллара, вот так. 25 считалось очень прилично, как сейчас, может быть, 40 получает. Вот. И он, значит, слушал это все, слушал. И говорит, как же так получается, говорит он. Значит, который в белом там халатике ходит, значит, там 25 долларов получает, а который там химией дышит, значит, 9. Я ему говорю, а если ты, говорю, если бы хотел еще 6 получать, а не 9, то надо было бы еще печатать на машинке хорошо.
Да.
Как ни странно.
И в этом смысле, конечно, профессия вот QA, которая тогда только возникла, когда мы только приехали, она оказалась совершенно уникальной, потому что она давала вход, как Миша тогда в свое время назвал, черный ход в Силиконовую долину. Ты вдруг попадаешь сразу в стаю белых воротничков, а не реднеков.
То есть, это не белые воротнички,
ну,
это...
Условно,
инженерный,
да. Инженерный. Да. То есть ты уже находишься среди более таких развитых людей, и дальше можешь двигаться в этом направлении.
Прощаемся с вами. Вот, надеюсь, что вам было не скучно. И до новых встреч. Счастливо.
Пока.